14.
«Насколько мне известно, — произнес Верхилио, — с 1931 по 1938 год в Барселоне было издано 8 книг из серии «Лабиринт призраков». О Викторе Маташе, их авторе, я вряд ли расскажу много. Я знаю, что от случая к случаю он работал иллюстратором детских книг. Также опубликовал под псевдонимом несколько романов в дрянном издательстве «Борридо и Скобильес», ныне прекратившем существование. Ходили слухи, что он был внебрачным сыном индейца и предпринимателя из Барселоны, который бросил ребенка и его мать, относительно известную в свое время актрису, выступавшую в театрах параллели.
Индейцами называли эмигрантов, разбогатевших в Америке в начале 20 века. На проспекте Параллель в Барселоне находится много театров и концертных залов. Параллель — каталонский аналог Монмартра или Бродвея.
Кроме того, Маташ работал постановщиком декораций и делал каталоги продукции для фабриканта из Игуалады, изготавливавшего детские игрушки. В 1931 году выпустил первый роман серии «Лабиринт призраков» под названием «Ариадна и затонувший собор». Его напечатало издательство «Орбе», если не ошибаюсь.
«Фраза «вход в лабиринт» вам говорит о чем-нибудь?»
Верхилио склонил голову.
«Пожалуй, в данном случае под лабиринтом подразумевается город».
«Барселона?»
«Другая, мистическая Барселона, из его романов».
«Аллегория преисподней?»
«Ну, вроде того».
«А где находится вход?»
Верхилио пожал плечами.
«Их в городе несколько. Не знаю».
Алисия кивнула.
«И вопрос насчет Ариадны. Кто это?»
«Ха, прочитайте книгу. Она того стоит».
«Но предварительно скажите хотя бы в общих чертах».
«Ариадна — девочка, главная героиня всех романов цикла. Ариадной звали старшую дочь Маташа, для которой он предположительно писал свои истории. Его дочь стала прообразом героини. Отчасти Маташа вдохновила на этот труд любимая книга дочери «Приключения Алисы в стране чудес». Вы не находите это восхитительным?
Разве вы не видите, что я вся дрожу от восторга?
Но когда вы так себя ведете, то становитесь нестерпимы.
«Но вы все же меня терпите, Верхилио, за что я вас и люблю. Расскажите еще».
«За что мне такой крест? Холостяк, и счастье мне светит не больше, чем Камилле у Ле Фаню».
В готической новелле ирландского писателя Шеридана Ле Фаню «Кармилла» женщина-вампир испытывает безнадежную страсть к девушке Лоре.
«Книга, Верхилио, мы говорим о книге».
В сущности, Ариадна стала его Алисой, но вместо страны чудес Маташ придумал жуткую, инфернальную Барселону ночных кошмаров. Город в романе — не менее важное действующее лицо, чем Ариадна, а может и главное. Так вот, с развитием сюжета в каждом новом выпуске эпопеи атмосфера нагнеталась. Само место действия, как и персонажи, встреченные Ариадной во время странствий, становилось все более зловещим. В последнем из известных романов серии, опубликованном уже в разгаре войны под заглавием «Ариадна и адские машины», по сюжету в осажденный город вторгалась вражеская армия. В сравнении с описанной затем бойней, падение Константинополя показалось бы комедией толстого и тонкого.
Стэн Лорел и Оливер Харди. Популярный в Америке и Европе комедийный дуэт первой половины 20 века.
Вы сказали, в последнем из известных романов.
Существует версия, что после войны, накануне своего исчезновения, Маташ завершил 9-ю и последнюю книгу цикла. На самом деле, маститые коллекционеры уже давно предлагают солидные вознаграждения тому, кто раздобудет рукопись. Но ее так и не нашли, насколько я знаю.
А как исчез Маташ?
Верхилио пожал плечами.
«Барселона после войны. Было ли более подходящее место, чтобы исчезнуть?»
«А можно ли достать другие книги цикла?»
Он допил Тринаранхус и медленно покачал головой.
«Это трудная задача. Я слышал, что 10 или 12 лет назад 2-3 экземпляра обнаружили на дне ящика в неразобранных фондах библиотеки Сервантеса в Севилье, и за них дали отличную цену. В настоящий момент я предположил бы, что есть небольшой шанс найти кое-что в букинистическом магазине Косты в Вике или же в Барселоне, прежде всего у Густаво Барсело, и если повезет, у Семпере. Но я не стал бы обольщаться».
«Магазин Семпера и сыновья?»
Верхилио удивленно посмотрел на Алису.
«Вы его знаете?»
«Понаслышке».
«Я бы начал с Барсело, поскольку он в основном работает с уникальными антикварными вещами и имеет хорошие связи с коллекционерами высокого уровня. Например, если у Косты есть такая книга, Барсело об этом известно точно».
«А упомянутый сеньор Барсело соизволит поговорить со мной?»
«Частично он отошел от дел, но всегда найдет время для симпатичной девушки».
«Я сделаюсь красавицей».
«Эх, жаль, что меня в этот момент не будет рядом, чтобы увидеть это. Вы не хотите рассказать мне, в чем проблема?»
«А я пока сама не понимаю».
«Могу попросить вас об одолжении?»
«Разумеется».
«Когда история, которую вы раскручиваете, завершится, если она завершится, и вы из нее выберетесь невредимой, и книга все еще останется у вас, принесите ее мне. Я бы хотел провести некоторое время с ней наедине».
«Почему вы считаете, что я могу не уцелеть?»
«Все, что связано с книгами серии «Лабиринта» Маташа, обычно заканчивается плохо».
«Еще одна легенда?»
«Нет, на сей раз это правда».
В конце XIX века планетарный рельеф Земли претерпел изменения. От материка отделился остров, принявший форму литературного кафе или салона единомышленников. С той поры, неподвластный времени, он скитался, став игрушкой течений в океане истории. По прекрасным бульварам иллюзорного Мадрида, пока не сел на мель, сверкая вывеской «Кафе Хихон» в 2 шагах от дворцового здания Национальной библиотеки. Там его можно найти и теперь. И он ждет, охотно предоставляя спасительный берег всем, кому грозит крушение и кто стремится к нему, обуреваемый жаждой духовной или земной пищи. Он подобен большим песочным часам, где за чашку кофе самые искушенные могут взглянуть в зеркало памяти и на мгновение поверить, что жизнь будет вечной. Сгущались сумерки, когда Алисия пересекла бульвар, направляясь к дверям Хихона. Варгас занял пост за столиком у окна, наслаждаясь своими иностранными сигаретами и наблюдая наметанным взглядом полицейского за прохожими. Заметив Алисию в дверях, он поднял голову и помахал ей рукой. Алисия села за столик и позвала официанта, пробегавшего мимо, заказав чашку кофе с молоком, мечтая с помощью горячего напитка изгнать холод, пробравший ее до костей в подвальных хранилищах библиотеки.
«Давно меня ждете?» — спросила она.
«Всю жизнь», — отозвался Варгас. «Время потратили не зря?»
«Пока не знаю. А вы?»
«Не могу пожаловаться. Высадив вас, я поехал в издательство «Вальса» и нанес визит небезызвестному Пабло Каскасу Буэндиа. Вы были правы, в истории с ним определенно что-то нечисто».
«То есть?»
«Сам Каскас оказался обыкновенным болваном, однако с большим гонором».
«Чем глупее человек, тем он больше хорохорится».
«Для начала дружище Каскас устроил мне по высшему разряду турне по издательству, а затем принялся расхваливать Дона Маурисио и его добродетели с таким жаром, будто от этого зависела его жизнь».
«Вероятно, вы недалеки от истины. Вокруг персон вроде Вальса всегда тучами роятся дармоеды и подхалимы».
«В нашем случае хватает с избытком каждой твари по паре. Каскаса я нашел встревоженным. Он что-то почуял и засыпал меня расспросами».
«Объяснил, зачем Вальс вызывал его в свою резиденцию?»
«Мне пришлось надавить на него, поскольку Каскас не желал откровенничать».
«Вы еще меня укоряли.
Но к чему лукавить? С сопляками и прохвостами я не церемонюсь.
Дальше.
Подождите, я взгляну на записи, там есть кое-что важное, произнес Варгас. Вот, нашел. Как выяснилось, в пору нежной юности Дон Паблито был помолвлен с девушкой из хорошей семьи по имени Беатрис Агилар. Нареченная Беатрис дала ему отставку, когда бедняга служил в армии, и вышла замуж, как поговаривали по причине грядущего материнства, за некоего Даниэля Семпера, сына владельца букинистической лавочки в Барселоне, Семпера и сыновья. Той самой, которую почтил вниманием Себастьян Сальгадо, посетив ее несколько раз вскоре после освобождения из тюрьмы. Несомненно, он хотел наверстать упущенное, узнав обо всех литературных новинках, изданных за последние два десятка лет. Если помните, согласно рапорту, приложенному к досье, двое служащих упомянутого антикварного магазина, причем одним из них был Даниэль Семпера, следили за Сальгадо от дверей лавочки до северного вокзала в день его кончины.
Глаза Алисии вспыхнули.
«Продолжайте, пожалуйста».
«Вернемся к разлюбезному сеньору Каскасу. Дело в том, что наш отвергнутый герой Каскас Буэндиа, младший лейтенант и рогоносец, надолго потерял связь со своей парамур, прекрасной Беатрис».
«Возлюбленный, английский».
«Кстати, Паблито божится и клянется, что она писаная красавица, и в мире, где существует справедливость, она должна была достаться ему, а не оборванцу вроде Даниэля Семпера».
«Осла медом не кормят», — усмехнулась Алисия.
«Хоть я и не знаком лично с Доней Беатрис, но, проговорив полчаса с Каскасом, искренне рад за нее. Но это была преамбула. Теперь совершим путешествие во времени и вернемся к середине 1957 года, когда Пабло Каскас, в поисках работы, разославший «Куррикулум Вита» и семейные рекомендации почти по всем испанским издательствам, получил неожиданное приглашение из издательского дома «Ариадна».
«Ход жизни, латынь, а также резюме или краткая биография с упоминанием профессиональных навыков».
Дон Маурисио Вальс, основавший предприятие в 1947 году, по сей день является его мажоритарным акционером и президентом. Каскаса вызвали на собеседование и предложили место в коммерческом отделе, а точнее, должность представителя в Арагоне, Каталонии и на Балиарских островах, с хорошей зарплатой и перспективами служебного роста. Пабло Каскас с восторгом согласился и приступил к работе. Через несколько месяцев в его кабинете вдруг появился Маурисио Вальс и пригласил пообедать в Хоргер.
«Известное место».
Каскасу показалось странным, что президент издательского дома и прославленный деятель испанской культуры приглашает на обед служащего среднего звена, как выразилась Донья Мариана, в знаковый для славной фасции ресторан, в подвалах которого, по слухам, погребена мумия Дуччи. За аперитивами Вальс был весьма любезен и заметил, что слышал исключительно похвальные отзывы о человеческих качествах Каскаса и об его успешной работе в коммерческом отделе.
«И Каскас купился?»
«Нет, он придурок, но все же не настолько глуп». Каскас почуял неладное, заподозрив, что приглашение на работу, которое он принял с таким энтузиазмом, имеет тайную подоплеку. Вальс продолжал разыгрывать спектакль, пока не подали кофе. И тут, когда они уже стали друзьями, не разлей вода, и министр посулил Каскасу золотые горы и признался, что подумывает сделать его коммерческим директором издательства, был сделан ход конем.
«Маленькое одолжение».
«Точно. Неожиданно Вальс изъяснился в любви к книжным магазинам в целом, как к столпам и заповедным храмам литературы, и к лавочке Семперы в частности. К ней он якобы питал сентиментальную привязанность».
«Не пояснил причин своей симпатии?»
«Нет, однако проявил нескрываемый интерес к семейству Семперы, в особенности к давнему другу Исабеллы, супруге владельца магазина и матери Даниэля».
«Вальс был знаком с этой дамой, Исабеллой Семперы?»
«Насколько понял Каскас, не только с Исабеллой, но также и с ее близким другом. Угадайте, кто он? Некий Давид Мартин».
«Невероятно».
«Любопытно, правда? Загадочный персонаж, которого министр обсуждал в давнем разговоре со своим преемником на посту коменданта крепости Монжуик. Именно его имя вспомнила Донья Мариана.
Продолжайте.
Далее вальс доходчиво объяснил, что именно ему нужно. Министр был бы весьма признателен, если бы Каскос, пустив в ход обаяние, находчивость и прежнюю любовь к Беатрис, возобновил с ней отношения и, скажем так, навел сожженные мосты.
То есть соблазнил ее?
Образно говоря.
Для чего?
Чтобы выяснить, жив ли еще человек по имени Давид Мартин, и не пытался ли он хоть раз связаться с семьей Семпере за истекшие 20 лет.
А почему вальс не захотел узнать это непосредственно у Семпере?
Такой же вопрос задал ему и Каскос.
И что же министр ответил?
Мол, дело отличается деликатностью. По причинам, не имеющим отношения к теме беседы, он предпочел бы сначала прозондировать почву, чтобы понять, насколько основательно его предположение, что Мартин тихо живет себе где-то.
И что же случилось дальше?
А дальше Каскос, не теряя времени даром, принялся сочинять высокопарные письма своей бывшей возлюбленной.
Он дождался ответа.
Ах, проказница, как вас занимают хитросплетения любви.
Варгас, сосредоточьтесь.
Извините, отвечаю. Сначала нет. Беатрис, молодая мать и жена, игнорировала авансы незадачливого Дон Жуана. Но Каскос не сдавался, вообразив, будто ему представилась уникальная возможность вернуть то, что у него отняли.
Брак Даниэля и Беатрис дал трещину?
Кто знает, супруги еще почти дети. Поженились поспешно, обременив себя ребенком до посещения священника. Хрупкое основание для идиллии. Но тянулись недели, а Беатрис не отвечал на цветистые излияния Каскоса. И вальс стал проявлять нетерпение. Каскос занервничал. Вальс, изъясняясь намеками, выставил ему ультиматум. И тогда Каскос написал последнее письмо, вызвав Беатрис на тайное свидание в апартаменты отеля Риц.
«Беатрис пришла?»
«Нет, зато явился Даниэль».
«Ее муж?»
«Он самый».
«Беатрис рассказала ему о письмах?»
«Или он нашел их самостоятельно, несущественно». А существенно то, что Даниэль Семпера явился в Риц. И когда Каскос кокетливо встретил его в надушенном банном халате, в тапочках и с бокалом шампанского в руке, наш дружок Даниэль отделал его до неузнаваемости.
«Мне нравится этот Даниэль».
«Не спешите». По словам Каскоса, у которого еще побаливает личико, Даниэль едва его не прикончил и, несомненно, преуспел бы в своем начинании, если бы экзекуцию не прервал местный полицейский, вовремя заглянувший в номер.
«Как это?»
Последний факт настораживает. Лично мне кажется, что полицейского изобразил сообщник Даниэля Семпера.
«А потом?»
Каскос сбежал в Мадрид, поджав хвост, с лицом, напоминающим пасхальную ториху, и содрогаясь от ужаса при мысли о грядущем докладе вальсу.
«А что сказал министр?»
Он выслушал его молча, а затем заставил поклясться, что Каскос не расскажет никому о неприятном происшествии, а тем более о его просьбе.
«Этим дело и закончилось?»
«Вроде бы». Однако, за несколько дней до исчезновения вальс назначил Каскосу новую встречу в своей частной резиденции. Он не уточнил тему беседы, но, вероятно, речь опять зашла бы о семействе Семпере, Исабелле и неуловимом Давиде Мартине.
В результате встреча не состоялась.
«Вот и весь улов», — заключил Варгас.
«Что мы знаем о Давиде Мартине? Вы успели что-нибудь раскопать о нем?»
«Мало. Но то, что мне удалось выяснить, обнадеживает. Забытый ныне писатель, и обратите внимание, заключенный, находившийся в замке Монжуик с 39 по 41 год».
«То есть он там был одновременно с вальсом и с Альгадо», — произнесла Алисия.
«Сокамерники, как говорится».
«Что произошло с Давидом Мартином после 41 года, когда он вышел из тюрьмы?»
В полицейской картотеке он значится как пропавший без вести и убитый при попытке к бегству.
«Что это означает в переводе?»
Возможно, Мартин был казнен без суда и похоронен в ближайшей канаве или братской могиле.
По приказу Вальса?
Скорее всего. В то время только он имел право и возможность отдать подобное распоряжение.
Алисия несколько мгновений обдумывала полученную информацию.
Зачем Вальсу понадобилось разыскивать умершего человека, которого он сам отправил на тот свет?
Порой мертвые не успокаиваются. Перечитайте Сида.
Значит, Вальс считает, будто Мартин жив?
Наверное.
Жив и жаждет мести. Похоже, он был кукловодом, управлявшим из тени Сальгадо, подкарауливая момент, чтобы взять реванш.
«Старая дружба, завязавшаяся в тюрьме, не забывается легко», — заметил Варгас.
«Но что могло связывать Мартина с семьей Семпере?»
«Что-то такое было, тем более, что сам Вальс не позволил полиции потянуть за эту ниточку, предпочитая подключить к частному расследованию Каскаса».
«Вдруг что-то, и есть ключ к разгадке?»
«Но разве мы не прекрасная команда?»
Алисия заметила усмешку, притаившуюся в уголках губ Варгаса.
«Что еще?»
«А вам мало?»
«Выкладывайте».
Варгас закурил и с наслаждением затянулся, созерцая, как колечки дыма скользят между его пальцев.
«Итак, пока вы укрепляли дружеские связи, и после того, как моими усилиями дело было практически раскрыто, чтобы вам достался лавровый венок, я зашел в управление и забрал письма заключенного Себастьяна Сальгадо. Затем позволил себе смелость проконсультироваться с моим приятелем Сигисом, который служит в нашей конторе графологом. Не беспокойтесь, я не сообщал ему, в чем проблема, да он и не спрашивал. Я показал ему 4 записки, выбранные наугад. Внимательно изучив тексты, Сигис сделал вывод, что автор не может быть праворуким. Судя по особенностям в написании тильды, примерно 14 букв и связок.
Один из диакритических знаков имеет вид волнистой черты. В испанском языке употребляется надстрочная тильда в букве «энья». Соответствует звуку «ня».
Как-то такие вещи определяют по наклону, нажиму, изменению яркости чернил на бумаге и прочее.
«Ну и что это нам дает?»
«Факт, что человек, писавший Вальсу письма с угрозами, — левша».
«И что?»
«А то, что если вы улучите минутку, чтобы прочитать отчет о наружном наблюдении за Себастьяном Сальгадо, который за ним вела полиция Барселоны после досрочного освобождения из тюрьмы в январе прошлого года, то там черным по белому написано, что объект потерял левую руку во время заключения и носил фарфоровый протез. Похоже, кто-то распускал руки на допросах, если позволить небольшой каламбур».
Варгасу показалось, что Алисия собиралась что-то ответить, но промолчала. Взгляд у нее стал отсутствующим. Она побледнела, и Варгас заметил, что ее лоб покрылся испариной.
«В любом случае, Сальгадо не мог написать анонимки. Алисия, вы меня слушаете? С вами все в порядке?»
Она вдруг встала и надела пальто.
«Алисия!»
Она взяла со стола папку с письмами, предположительно написанными Сальгадо, и перевела на Варгаса остекленевший взор.
«Алисия!»
Она повернулась и направилась к выходу, а Варгас растерянно смотрел ей вслед.